Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Книжная полка». Сегодня у нас в гостях автор исторических романов, писатель Олег Васильевич Слободчаков. Читатель знает его романы «Заморская Русь», «По прозвищу Пенда», «Похабовы». А сегодня разговор пойдет о новом произведении писателя, которое он назвал «Первопроходцы». Хотя и прежние романы, они тоже были посвящены освоению Сибири, посвящены тем людям, которые приходили впервые на эту землю, вживались в нее плугом, иногда и оружием, колонизировали эти бескрайние просторы. Олег Васильевич уже долгие годы работает в этом жанре исторического романа. Он уже писатель, к которому интерес любителей этого жанра проявился. И я, бывая на презентациях его книг, слышал очень такие душевные оценки его работы, и многие интересовались, что может ждать читатель в будущем. И Олег Васильевич постоянно говорил о том, что вот его главная тема – это тема освоения Сибири. У нас так вот повелось как-то с давних времен, что и история дореволюционной России, история исторической России у нас показывалась не всегда правдиво. И когда рухнул коммунистический режим, то и история, почти столетняя история советской власти, она тоже стала подаваться в каком-то искаженном свете. И множество написано у нас исторических романов, начиная с древнейшей истории государства российского и не такой давней. И вот мне бы хотелось первый вопрос задать Олегу Васильевичу. Какой исторический роман он считает лучшим вообще в русской литературе, конечно?
Ну, может быть, удивлю. Роман Пушкина «Капитанская дочка». Чем он для меня интересен был и чем он меня как-то в свое время потряс, может быть. Во-первых, там откровенное заимствование идет Пушкина, такое сюжетно-композиционное, у Вальтера Скотта. Ну, то, что часто делают гении, они берут, перелопачивают и делают новое совершенно, значит, произведение, даже более известное, может быть, чем предыдущий автор. Вот чем он меня привлек в свое время. Несмотря на то, что Пушкин дворянин и смотрел на историю, естественно, с некоторым субъективизмом, у него показан народ все-таки ну, довольно объективно. То есть без ненависти, хотя большинство дворян, в общем-то, считало восстание казаков ну, таким явлением не лучшим. Вот. Пушкин не делает оценок. Он просто изображает народ, довольно достойно описывает его. И господ дворян, и вот нашествие администрации нерусской для того времени. Вот эта его объективность, она... Я другого, по-моему, до сих пор такого романа в русской литературе не встречал, где бы вот с такой объективностью был показан. Показаны разные слои народа. Казачество, крестьянство, дворянство... Значит, военные, офицеры, служащие. Ну, и даже, как я помню, Екатерина II. Ну, вызывает сочувствие, конечно. Но я бы не сказал, что он ее идеализирует. Ну, по крайней мере, как я это помню сейчас. Вот и я пытался, может быть, в некоторой степени подражать, что ли. То есть это по идее и по объективности. Вот. Но насколько у меня это получилось, это, конечно, судить читателю. Но, по крайней мере, я к этому стремился.
Ну, я все-таки тоже удивлен, что назван роман Пушкина, я недавно, совершенно недавно прослушивал его, так сказать, в исполнении таком, в аудиозвучании, то есть хорошие, кстати, там актеры, читали хорошо. Вот, и я, конечно, ну, с большим и с удивлением, с одной стороны, слушал, хотя и читал, конечно, раньше, а вот уже в таком, в звуковом явлении этого романа, там настолько более еще ярко звучат характеры, и вот видишь, что, казалось бы, ну, Пушкин, он же, ну, очень просто пишет.
Да.
То есть там у него выразительный язык, он такой, ну, до лапидарности иногда простой и точный. И, казалось бы, откуда взяться там вот тому художеству, так сказать, которое, ну, нет, что ни фраза, то портрет, что ни какой-то, какая-то оценка, то вообще исторический факт. Ну, не зря, конечно, он остается у нас этаким и знаменем литературы, и зеркалом, и отражением, и поглощением. И любой эпитет, что не придет на ум или на язык, он всегда будет такой восхвалительный, он всегда будет точен по отношению к Пушкину и к его прозе. К сожалению, сегодня у нас немножко литература идет не по пути простоты и ясности, что было свойственно вообще русской литературе, особенно на каком-то начальном периоде. А вот эти вот измы, так сказать, когда придается огромное значение фразе, когда она там раскручивается, как серпантин, какие-то оттенки и так далее, они просто перегружают сюжет, и роман, наверное, не должен писаться таким языком. Роман все-таки должен писаться языком ясным, понятным, ну и, конечно же, художественным.
Я добавлю, вот, я читал черновики этого романа, ведь Пушкин выбрасывал целые главы о том, как Гринёв штурмовал его поместье, где была там, значит, Маша, где... То есть Гринёв, Швабрин, значит. И вот, ну, насколько самокритично он относился к своему произведению, это, конечно,
ну, это вообще
вызывает восхищение.
Это свойственно, наверное, гению. Пушкину это было свойственно. Он стихи, например, писал. Тоже я в академическом издании пушкинском. Там есть его черновики приводятся, и смотришь, несколько страниц текста, какое-то стихотворение пишет, длинное, нет ни начала, ни конца. Потом раз, все это перечеркнуто, из него взяты две строки из этого огромного текста, и добавлено еще там шесть строк, и гениальное стихотворение. То есть в процессе рождалось. Он, конечно же, я думаю, и сюжет своего романа он в целом определил. А вдруг сам сюжет поворачивал туда, куда логически он должен повернуть, а не куда его ум вел. Но вообще, я думаю, что писать исторические романы, наверное, нужно быть как-то вот организованным, ну и внутренний, и душевный уклад, и даже духовный склад должен быть каким-то определенным. Вот как бы вообще появился первый роман ваш «Заморская Русь»?
Это было, в общем, задумка была еще в 80-х годах. Я всегда интересовался историей, и историей Сибири особо. Вот. Но в 80-е годы, как мы говорили, даже историю государства российского Карамзина можно было получить только по спецразрешению. Вот. Ну и там как раз вот в конце 80-х годов появилась такая возможность. Там Валишевский, Костомаров, вот такие авторы, Соловьев, он доступен стал. То есть, читая их, я понял, что история дворянства – это все-таки не история русского народа. Потому что там, ну, у некоторых авторов такие ляпы в отношении народа и в оценке народа. Вот. Я стал потом... понял, что без православия невозможно понять историю русского народа. В 84-м первый раз пришел в церковь, чисто вот так, прагматически. Вот. Ну, потом дальше. В общем, какая-то задумка, видимо, была такая. Где-то наши романы живут в душе в таком виде туманном, расплывчатом. Вот. И потом мне случайно попалась книга Сергея Маркова. Я прочитал о русской Калифорнии. Меня эта тема так захватила. Вот, а я тогда жил в Алма-Ате, и понятно, что там просто невозможно было эту книгу написать. Я приехал, божьим промыслом, в Иркутск, а здесь, в редком фонде все, что хочешь. Значит, ну, когда я, вот, так скажем, перелопатил эту историю, ну, более-менее так, вот, я понял, что без предыдущей предыстории, то есть начиная от освоения там Алеутского архипелага, просто не понять то, что происходило в Калифорнии. Вот, и почему так все печально закончилось. Вот, и поэтому мне, я вынужден был отступить вот назад и писать вот о временах конца 19-го, начала 20 века, там, значит, компания, русско-американская компания, ее появление. И, ну, понятно, что в ретроспективе обращался уже вот к ранним временам, к 40-м годам 18 века, когда на кочах, на шитиках, на байдарках, в общем-то, люди пошли к архипелагу за бобром. Основной промысел-то был это морской бобр, калан. Вот, но сквозь все вот эти документы, значит, челобитные, как бы косвенно просматривается, что цель-то была не только обогащение. Вот это меня захватило. Я написал этот роман, и было очень приятно работать. Так тогда парил, можно сказать. Вот. Но потом, когда роман был издан, и можно было заняться уже Калифорнией, вот, пришлось отступить еще дальше назад, к Смуте. Это вот по прозвищу Пенда. Ну, хотя бы потому, что я понял, что найти... А в то время уже было сложно, нужно было искать спонсора и найти. Значит, и потом напечатать эту книгу будет довольно сложно. А здесь как раз впереди было десятилетие, 350-летие Иркутска. Вот, и я взялся за похабов. Ну, такой вот я основательный человек, что просто о похабов, времени похабов описать, это от Енисея, все хождения промышленных и служилых людей, и за Байкал. Тоже невозможно. Вот, и поскольку... И пришлось отступить к Смуте. Вот по прозвищу Пенда. Это как раз начало, где я смог вот оттолкнуться от какого-то такого исторического рубежа. И вот написал три романа. Это о поколении, которое прошло всю Сибирь. То есть за одну жизнь была пройдена Сибирь от Енисея до Анадыря. Вот меня это интересовало. И, возможно, дальше. Возможно, наши, ну, есть такие косвенные факты, что наши промышленные попали на другой континент, в Америку. Вот еще было потрачено сколько лет? 15. С 2000 года больше. Вот потом, вот сейчас я занимаюсь как раз тем, что позволил себе вернуться в Калифорнию. Роман «Первопроходцы» закончен. Но, к сожалению, его не удалось издать вот в этом году. А, как бы немножко круглая дата, 370 лет, 648, 18, сколько лет, может, сбился. Значит, но не удалось. Ну, главное, что книга написана полностью. Я считаю, что дорабатывать уже нет смысла. Вышел из этой темы. Вот, и сейчас обратился к Калифорнии. Как раз к тому, с чего начинал.
То есть круг замыкается.
Да, и над кругом распятый стоял, да.
Ну, пишется каждая книга, вот мы говорили перед началом передачи о том, что Олег Васильевич говорил, что каждая книга пишется где-то 4-5 лет. Ну, во-первых, не всегда, как я понял, ясен до конца, допустим, там финал или там, может быть, какие-то картины непонятные и прочее. Но помимо этого, наверное, еще и уже в самом процессе, когда пишется, то все направляется какой-то волей автора, и не только волей автора, и Божьей волей. Но для того, чтобы начать-то, ведь еще подготовительный период существует. Это 4-5 лет только с момента начала, ну, работы, да, или да. Это, так сказать, только писать нужно 4-5 лет?
Только писать, по-моему, так это выходит. Но подготовительный – это сбор материала, вернее, нет, сбор материала тоже сюда входит. То есть, ну, если я поверхностно, так скажем, на таком слабом уровне я знал эту историю, положим, но потом, когда пришлось с документами иметь дело, Вот. Потом историк — это немножко другое, чем писатель. Там историк — это факт. Вот. А здесь приходится там челобитные перечитывать по 10-15 раз, чтобы понять логику, связь. Вот. Поэтому, наверное, это дело идет так и медленно, и да, в процессе. Ну, может быть, я бы не сказал, что прямо совершенно иначе уже вот начинаешь, задумаешь какой-то сюжет, а заканчиваешь совсем по-другому. Ну, конечно, отступлений очень много. Поскольку вот есть такая закономерность, если очень хорошо изучить документы, скатываешься на публицистику. Значит, нужно так на среднем уровне, то есть знать эту историю, сложить сюжет, как мертвые кости, мертвая вода. И вот потом уже глубоко изучать. Я стремлюсь к тому, чтобы это было наиболее правдиво, близко к истории. И потом уже вот начинаешь оживлять. Ну, вот этот период работы наиболее интересен. Когда вот такие образы сухие, мертвые, начинают оживать и превращаются в живых людей, подыскиваешь образы. Ну, вот, вот это уже такая вдохновенная работа. А предыдущая, конечно, очень рутинная. И тяжелая, и рутинная бывает. Ну, нет, бросить не хотелось, конечно, это дело. Но бывало так, что, ну, думаешь... А, у меня бывало, что я вот писал какой-нибудь рассказ простой, совершенно о другом, ну, чтобы хотя бы вот выйти, что ли, из какой-то ситуации, из темы. Ну, простой рассказ, там, таежда приключенческий или еще какой-нибудь. Вот. Ну, и, конечно... Для себя это очень важно, когда открываешь для себя вот эту историю. Дело в том, что я не скажу, что я хорошо знал историю Сибири. Вот она удивительная. Ведь в 1625 году американцы высадились и начали строить город Бостон. В 1625 году, в 26-м, по-моему, сейчас уже вышел немножко из темы, был построен Братский острог. И чего они добились за это время? Создали литературу особую. Тут есть над чем задуматься. И я бы не только вот в таких в живописных красках вот описывал эту историю, как это все происходило. Потому что там было очень много конфликтов. И хочется показать именно вот, как оно есть. Но если начнешь писать, но уже дотошно, то, конечно, книги не получится. Ну, потому что, допустим, тот же, вот, по прозвищу Пенда, конфликт между Кокориным, воеводой Кокориным и племянником Пельменев, уже вот забыл немножко, занимает 1000 томов. Вот, конечно, приходится моделировать, перебрасывать где-то, может быть, в другое время, там, лет на 10 какие-то события, или там, положим, два бунта объединять в один. Вот, но иначе читатель будет засыпать за книгой. То есть идешь на это, но все равно я стараюсь, чтобы это было наиболее правдиво.
Ну, сюжет, то есть понятно, допустим, сюжетная линия, там какие-то чрезвычайные истории, там столкновения характеров и так далее, и так далее. Это обыденное свойство романа. Но если для повести достаточно... И само название «Повесть», то есть повествование, рассказать о жизни какого-то человека с некоторыми его деталями его жизни, там, случающимися событиями, какими-то коллизиями, то роман все-таки он подразумевает и какую-то сверхзадачу. Допустим, вот у вас там роман «Один период» – это уже говорит о том, что пристальное внимание к какому-то одному историческому периоду. Но ведь и эта сверхзадача, и какая-то сверхидея, или просто идея романа. Мы же, когда разбираем классическую литературу нашу, мы говорим там об Обломове, так сказать, какая идея была заложена там, как у Вани Карениной, так, братья Карамазовы, еще, так сказать, или бесы, например. То есть всегда какая-то вот эта сверхзадача или сверхидея. Вот чем есть. Вы руководствуетесь вот в романах? Какая главная, так сказать, цель даже?
Главная цель – возродить... Национальное достоинство, русское национальное достоинство. Дело в том, что историю всегда используют как идеологию. А вот у нас в России, к сожалению, все плохое принимается на веру быстро, а все хорошее нужно доказывать и доказывать. Ну, вот есть такая тенденция, ее тоже можно объяснить, почему это происходило, почему это до сих пор по инерции происходит. Вот. Но вот сейчас как раз время такой информационных войн, идеологии. Всегда, идеология в любой войне была. Во времена Игоря, который шел к древлянам, древляне сначала победили морально Киев, Чернигов и Переяславль. То есть три вот этих княжества. Победили, потому что принесли князя в жертву своим богам. А тогда князь это был человек, который связан, значит, с богами, который пользуется их расположением. И они диктуют Киеву свою волю. Почему так получилось? Но Ольга так отомстила за Игоря, что она сломала дух древлян. Она на их капище принесла в жертву их старейшин. И все, ее стали древляне уважать. Вот с тех древних времен это всегда была, война была всегда и войной идей. Вот, а в наше время не использовать вот той великой истории, которая у нас есть. Ну, история Сибири, она напрямую связана, конечно, с историей о Руси. Но все-таки, вот даже те же Миллер и Фишер, проезжая по Сибири, отметили, ну, здесь у них взгляд более-менее объективный, что Сибирь, она более русская, чем Россия за Уралом. Вот такое впечатление она произвела. Почему? Да потому что Москва расправилась с Новгородом, ну, кажется, вырвала его до основания. Но вот эти корни, они дали всход как раз Сибири. Тут большинство людей, ну, даже если не потомок Новгорода, но дух-то, в общем, есть. Как сейчас говорят, эгрегор, он существует. И в этом эгрегоре люди живут. И даже можно так, по церкви посмотреть, сколько у нас храмов Николы. Никола, который, в общем, заменил Велеса. И в храме, когда стоишь, подают свечки Николе даже чаще, чем Иисусу Христу. Вот. Все равно это где-то в нас живет глубоко-глубоко. И вот не использовать все лучшее, что есть в нашей истории. Вот американцы, они же ни из чего создали такую серию на весь мир в фильмах об индейцах, которые, в принципе, не те индейцы, которые были на самом деле. У нас чукчи. Анекдоты были про чукчи. Но это же удивительный народ. Единственный народ в мире, который на байдарах, на кожаных байдарах, 60 человек охотился на кита. Единственный народ в мире, который выживал в широтах, на которых теоретически нельзя жить. Вот. И в то время был самый воинственный. И, кстати, вот наши первопроходцы, сталкиваясь с ними, зачастую терпели и поражение. И тот же даже Семен Дежнев. У них было такое оружие, такие костяные луки, что они прошибали броню и щиты первопроходцев. Вот. И, ну, здесь я сейчас увлекусь, это уже роман «Первопроходцы». О нем, может быть, стоит отдельно поговорить, поскольку главами напечатаны, этот роман был напечатан, глав 5 в Сибири, какая-то часть в журнале «Северомысские огни», и вот Новосибирск, «Новосибирские огни» предложили напечатать, я им отправил, значит, ну, кусок такой логически завершенный, несколько глав. Вот, но пока от них ответа нет, не знаю, но я думаю, что все равно этот роман будет опубликован. Это история, вот опять же, Пахабов, Иван Пахабов, по оценке наших историков, я с этим довольно часто сталкиваюсь, личность, так скажем, не идеальная. Да? И все только из-за того, что Фишер по ошибке использовал его имя. Вот. Но когда начинаешь, использовал имя, сказал, что именно из-за балаганского правителя Ивана Пахабова, он не был балаганским правителем, он был приказчиком. Значит, народ, буряты бежали в Монголию. Когда начинаешь изучать вообще историю того времени, что видишь, что это он совершенно ни при чем здесь был. Что был Лаузан, сын Алтынхана, который, значит, Монголия много раз входила в состав России, много раз выходила. Ну, вот Лаузан поднял мятеж, значит, эти люди ушли вместе с ним, потом вернулись. Вот, и далее вот в романе «Первопроходцы» Стодухину не повезло, Михаилу, великий человек. Ведь нет против него никаких аргументов, но было другое время, и тот же Белов вынужден был искать классовую борьбу. Тогда всегда искали классовую борьбу. Вот. И даже среди казаков, но иначе как, ну, где-то их надо было найти, эту борьбу. Вот. И Стодухин стал жертвой. И потом многие ученые, историки повторяют и повторяют одно и то же. То, что там сказал Белов. А этого нет. Он с Дежневым не ссорился, по крайней мере, из-за того, что он к Дежневу не предъявлял. Он не писал челобитных против Дежнева, что будто бы он открыл ту коргу, то есть на устье Анадыря, из-за которой у них шел спор. Это был его целовальник Юрий Сильверстов, Юрий Сильверстов. Вот, от него сохранились эти челобитные, и эти кляузы, все прочее. Но все это почему-то свалили на Стодухина. И не перепроверяя, вот когда к материалу относятся вот, историки довольно часто так, не перепроверяя, а то, что сказал предыдущий, цитируя, и из этого делают выводы. Вот я считаю, что все-таки писатель исторический, он опирается не столько ну, на факт тоже, но на логику. Логику событий, чтобы понять, значит, что там происходило. А историк работает с фактом, с чистым. То есть перечисляет, кто об этом что сказал, ну, в конце какой-то вывод. Вот, например, недавно была напечатана статья Юрия Похабова о бывании Похабове. Вот он на страницу, там у него, значит, это перечень использованной литературы, и он в конце делает вывод, что Похабов был не хуже других. Ну, вот, здравствуйте. О нем, о бывании Похабове, ну, столько свидетельств. Ну, самый малооплачиваемый сын боярский в Енисейском остроге. Всегда приходил на помощь другу, тому же Максиму Перфильеву. Несколько раз вообще его выручал. Всегда бился в первых рядах. Это значит, что командир отряда в бой идет первым, не отсиживается где-то. Значит, очень жестко относился к воровству. Воровства-то в то время тоже хватало. Вот он как раз наказывал за это довольно жестоко, и казаки против него серчали на него. Он ушел первым за Байкал. Он связался с монгольскими царевичем. Ну, кажется, герой. Юрий Похабов делает вывод, что он не хуже других. А почему не хуже? Вот потому что предыдущие авторы создали миф о Похабове не совсем правдивый и не совсем нелестный, так скажем. То же самое со Стодухиным получилось. То есть где-то просто обидно за этих людей, когда начинаешь этот материал изучать, глубоко обидно за этих людей, что вот их недостойно оценили потомки.
Иван Похабов у вас уже, собственно, действующее лицо второго романа.
Да.
Он и является главным героем этого романа?
Первопроходцы?
Да.
Нет. Это уже другие. Там главные герои – это Стодухин, Дежнев. Значит, ну и несколько героев из предыдущих, то есть вот из предыдущего романа, из романа Похабова. Похабова они тоже. Это люди, которые из Енисейского острога были переведены в Ленский. Ленский острог – это тот, был построен немного ниже Якутского, значит, изначально. Но вот потом он запустил. А Головин, воевода Головин, значит, построил Якутский острог на другом берегу Лены. Ну, тоже люди-то удивительные. Ну, тот же вот Семен Дежнев. Я смотрел фильм о нем, но фильм-то ни о чем. Я по интернету посмотрел то, что о нем написано. Ну, это вот так вот из пальца высосано вообще, не опираясь ни на какие факты, ничего. Просто как бы автор надеется, что вот на него снизошла какая-то, значит, это самое Божья искра, и он может вот так вот просто написать. А в действительности, ну, даже тот Семен известный, вот, наиболее раскрученный, Семен Дежнев, есть его портрет. У него, во-первых, было две раны на лбу. Стрелы попадали ему в лоб. Значит, человек был интересный, до какого-то момента тихий. Потом много раз он спасал своих друзей, бросаясь в первый бой, убивая там, значит, самого такого яростного врага. Он был весь изранен, весь. У него только одна правая рука была без раны. Все остальное у него было в ранах. Это человек, который... Он был половинчик, только половину казачьего оклада. Невезучий ужасно до поры до времени. И вот этот человек прожил долгую жизнь, стал атаманом, имел там три жены, детей, ну, более-менее разбогател. Хотя я бы не сказал, что он стал богатым, как некоторые вот авторы пишут, поскольку, будучи там на Анадыре, много раз зарекался, что если останусь жив, то вот внесу вклады в такие-то монастыри, и когда вот у него появились деньги, много кости моржовой привез, потом оклад выбил за 20 с лишним лет жалования, то он, конечно, очень много денег внес вот в монастыри и в церкви, как бы благодарность тому, что он прошел через вот это и остался жив.
Олег Васильевич, ну вот вы подробно рассказали о том, чем занимались, чем занимаетесь. И мне бы хотелось такой вот вопрос еще в заключение задать. А планы, то есть что бы хотелось вам еще написать? Какой исторический период или какая-то историческая личность? А может быть, уже с историей пора заканчивать, нужно писать о современности?
Ну, современность не особо интересна, хотя у меня так рассказы проскакивают. Вот. Бывает. А вот что хотелось бы написать, ну, я не знаю, как это уж, получится, не получится. Ну, во-первых, закончить и написать о Калифорнии. Вот, об исходе оттуда, о том, почему Аляска была продана, и довольно удачно продана, хотя там заламывают руки. Могли и этого не получить. Вот. И я был на Камчатке по этим романам, ну, не только на Камчатке, я, конечно, был в Охотске, поднимался по Ураку, сплавлялся по Лене, там, все это необходимо, чтобы почувствовать героя. Вот, и я там, я считал, что, то есть я в общих-то чертах историю Камчатки знаю, вот, я считал, что она, не может быть такого, чтобы там по Камчатке местной книги не было написано. Я посидел в библиотеке и увидел, что там только публицистика, только статьи, ну, как изложение научных, там, значит, научных статей. Вот, никто не написал, а там как раз вот такая была кипучая жизнь и, то есть, мягкое золото, которого было очень много, то есть, ну, соболь в основном, вот, такие страсти порочные, вот, я думаю, что я бы смог написать, но получится, не получится. Еще что хотел бы написать, вот, чтобы... Такая тщеславная мыслишка, что я вот инсценировал историю Сибири. В таких легких жанрах, что человек прочитал, и он уже как общую картину представляет.
Серию книг таких.
Да, серию книг.
Издательскую.
Да. И, конечно, вот хотел бы Албазин. Вот, о нем много писали. Но никто, и даже из историков, не может объяснить, а почему эти люди вернулись. Ну, после, кто не знает, значит, это вольница была, целое поколение выросло, там людей, которые... землю пахали и рукопашным, и всяким боем владели в совершенстве. Вот. Но по Невчевскому договору было приказано, чтобы с Китаем установить границу, приказано этот острог срыть. Они его срыли, ушли, и когда договор был подписан, они вернулись, 500 человек. Зачем они вернулись? Они знали, что они погибнут. Вот этого понять я пока не могу, поскольку я не могу логику понять вот этого. Я, конечно, не мог бы взяться за эту работу. Вот. И эти 500 человек дрались против 10 тысяч войска, хорошо вооруженного, на 10 выстрелов отвечали одним, или на 5 ли выстрелов, сейчас не помню. А методика-то у них были в то время у китайцев европейские инструктора. И техника боя была в то время такая, насыпали гору из земли, так, чтобы она была выше острожной стены, и сверху стреляли из пушек. Вот 500 человек выходили из острога, 10 тысяч бежали. Устраивали расстрелы каждого десятого, а эти 500 выходили и гору срывали. Значит, снова начиналось, значит, снова начинали строить гору, снова выходили уже 400 человек, и снова 10 тысяч бежали, значит, они на глазах у них срывали эту гору. И так, пока их не осталось там, что-то три десятка, что ли, которых вынесли, все израненные, которых вынесли на руках. И они стали телохранителями китайского Богдыхана, ну, в общем, китайского императора. Ну, понятно, что дали им женщин, через какое-то время выродились они, потомки, но православие сохраняли очень долго, и, по-моему, даже в 19 веке, по крайней мере, еще они были, албазинские казаки, в охране китайского императора. Хотелось бы об этом написать. И там как раз многие казаки и промышленные пытались как-то отделиться от государства, но не могли. Тут тоже это такой сложный вопрос. Как бы и наш менталитет, как сейчас говорят, русский. Вот, и сами обстоятельства. Но никакого анклава они даже они создать-то не смогли, эти люди. Даже вот за морем, что вот за, в Калифорнии или там, значит, на Ситхе, на Кадиаке. Вот. А вот здесь как раз была на Валбазине такая ситуация, что ну, они были нужны. И Нерчинску там все-таки защищали его от набегов отчасти, что там, в общем, смотрели на беглых, а там атаман был одно время Черниговский, который убил Киринского, по-моему, воеводу Обухова и бежал туда. Не все сыновья за ним побежали. Вот. И он знал, что вернувшись, он будет казнен, и в то же время, через какое-то время, стал писать челобитные с просьбой о возвращении. Ну, в общем, все неоднозначно, все непросто, но вот общая линия, то есть если бы понять Албазин до конца, то, я думаю, можно было понять вот не только историю Сибири глубже, но и историю России. Я вошел в перестройку 40-летним, ну, то есть уже сложившимся довольно человеком. Конечно, меня потрясло вот то, как легко люди отказались от прежних ценностей. Вот. И далее, как за деньги, и я с этим сталкивался и сам, как продавалось за деньги мое поколение, и редкие люди, в общем-то, остались чисты. Вот как древнейший язык, русский язык, он древнее латинского, это уже можно найти в интернете, и доказано, конечно, подвижниками, как здесь у нас все делается. Вот. Имея древнейший язык в своем распоряжении, заборы у нас все исписаны литерами латинскими, английский язык – это все лишь жаргон латинского. Вот. Идешь по городу, если бы только это у нас. Вывески. Но это же, разве это не отсутствие национального достоинства? И человек, который не знает… Ну, в общем-то, известно, что в чьих руках прошлое, тому принадлежит будущее. Человек, не знающий своего прошлого, он не может иметь достоинства. Вот поэтому, я считаю, поэтому как раз люди уезжают совсем не бедные, уезжают за границу. Дети наших довольно таких высоких чиновников не ради того, чтобы там заработать, а только потому, что они не знают своей истории, которая всегда идеология. Вот. И не всегда эта работа поощряется, как-то боятся русского шовинизма, видимо, наши руководители. Вот. Но сейчас времена все сложнее, идеологическая борьба все откровеннее, информационные войны, они есть. И будут усиливаться, я так думаю. Да не думаю, это естественно и понятно. И войти вот в эту войну Иваном, не помнящим родства, просто невозможно. Иначе, я считаю, война может быть и проиграна. Это информационно. Так уже случилось у моего поколения. Когда после войны мы так высоко ощущали, что такое Россия, что такое русские, дух патриотизма. Я помню, во дворе у нас была Анка, ее дразнили американкой, ну, вроде как. Кличка была такая позорная. Ну, а к 20 моим годам все так переменилось. Такие были заимствования, такие, в общем-то, иллюзии о там, благополучном Западе, о цивилизации той. Вот. Ну, вот наше поколение как раз все этого хлебнуло, увидело и разочаровалось. Ну, к примеру, один из моих первых знакомых съездил в Канаду, это еще в 80-х. Вот, и там столкнулся с тем, что вот рядом граница с Америкой, с Соединенными Штатами. И достаточно сказать, что я американец, или кто-то за тебя бы сказал, можешь постоять на этой американской земле. Вот, он там, значит, сопровождающим говорит, ну ты скажи, что я американец, а я там постою. Ну надо же побывать в Америке. Говорит, ну как так, невозможно. То есть его поразила честность канадцев, а в действительности там такое сексотство. Но это мы сейчас знаем. И такое доносительство. Ну, вот так вот все. Железный занавес, он как раз потакал к тому, что создавались такие иллюзии, фантазии. А русский народ, он на фантазии горазд. Вот. И войну там мы проиграли, холодную. Так вот, чтобы сейчас не победили нас еще раз, также я считаю, что нужно донести до людей подлинную историю в чистом виде. В таком. Но вот сейчас есть две тенденции. И даже на высоком уровне. То есть создавать миф героический, либо писать правду. Я, в общем, склоняюсь ко второму варианту. Потому что просто чисто миф, он никакой пользы он не дает. Ну, конечно, дух дает, но это ненадолго. Все равно люди начинают задумываться и находят изъяны, и перестают верить в это. Ну и у меня такое впечатление, вот как Стас об этом говорил, помню еще в 90-х вот по поводу первой своей книги «Заморская Русь», что русские люди мне напоминают царского сына, который завидует сыну старшего повара, потому что он не знает, что он принц крови. Ну, это может быть слишком, но я так считаю. Потому что есть мало уникальных историй в мире. Вот русская история одна из них.
Спасибо, Олег Васильевич, за беседу. А нашим радиослушателям я хочу напомнить, что сегодня у книжной полки мы беседовали с писателем, автором исторических романов Олегом Васильевичем Слободчаковым.
Вы слушали передачу «Книжная полка».